Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Мы рады приветствовать вас. И сегодня для меня особенный день, я даже немного волнуюсь, потому что мы начинаем новый цикл в наших передачах. Цикл «Пророки, патриархи и пророки. Мессианский взгляд». Я очень надеюсь, что этот цикл поможет вам немножко по-другому взглянуть на уже известных персонажей или, наоборот, познакомиться с этими древними людьми, которые, тем не менее, очень продолжают сильно влиять на нашу с вами жизнь, на то, во что мы верим, на наши ценности. Вот об истории, об актуальности, о мессианском взгляде, об этом, обо всем в наших передачах, в нашем новом цикле. И мы решили начать, конечно, с человека, который, ну, таким является столпом для Ветхого Завета, и не только, Авраам. Авраам – отец многих, вот так мы назвали сегодняшний эфир. И сегодня я его проведу, мне очень это приятно, со служителем Инной Фризман. Инна, шалом.
Шалом, дорогие друзья, шалом.
Приглашаю всех присоединяться. Пожалуйста, помните, что это прямой эфир, поэтому вы можете нам писать, вы можете задавать вопросы. Все, что вас интересует, пожалуйста, давайте обратную связь. Я очень надеюсь, что мы посмотрим сегодня на Авраама с разных сторон, откроем для себя что-то новое и, может быть, в чем-то утвердимся, скорее всего, в вере. Может быть, у нас появятся какие-то новые вызовы, на которые нам захочется ответить, но я просто в предвкушении от этого разговора, от этой встречи и с Инной, и с Авраамом, и, конечно, с вами, дорогие. Поэтому, пожалуйста, пишите. Авраам – отец многих, наш сегодняшний эфир. Можно, как обычно, начать вообще вот с того, кто такой Авраам, но я уверена, что об Аврааме знают огромное количество людей, даже не особо, может быть, воцерковленных и людей разных конфессий, потому что все-таки он действительно отец многих, но что это такое, мы, может быть, расшифруем, раскроем чуть попозже. Тем не менее, буквально все-таки два слова, потому что мы не можем этого не сделать, им два слова об Аврааме. Но именно два слова, потому что там мы будем дальше продолжать погружаться в него, в его истории, и, конечно же, будем видеть вот эти вот мессианские такие мысли, мостики, которые проявлялись уже в Ветхом Завете с этим человеком. Вот начни, пожалуйста.
Авраам, патриарх, родоначальник еврейского народа и всех верующих, потому что именно через веру в Авраама человечество приобрело доступ ко Всевышнему. Он основатель трех, вернее, так получилось, он не собирался основывать три мировые религии, но в основе трех мировых религий лежит верование Авраама, это ислам, это христианство и, конечно, иудаизм. И еще несколько мировых религий, ну, уже не мировых, а, так сказать, менее значимых для, может быть, нас, но еще несколько религий тоже в основе имеют веру Авраама, единобожье.
Ну, вот ты сразу выделила, да, что это такой очень значимая личность, потому что, как я говорю, для нас всегда важна актуальность. Почему мы сегодня говорим об Аврааме? Почему он нам сегодня интересен? Да? Потому что просто народы, цивилизации живут как бы на основании того, что когда-то произошло между этим человеком и Богом. Того выбора, который он делал, той практики, которую он эмпирически просто постигал. Очень интересно.
И сегодня мы как раз находимся в таком моменте, когда нам приходится защищать вот эту веру Авраама, потому что языческий мир, то есть мир, который мы думали, что его уже не существует, потому что мы думали, что мы живем в христианской, мусульманской или иудейской цивилизации, да, что уже как бы пришло время Авраама, пришло время веры, но мы видим, как мир отходит от этой веры и уходит обратно в язычество, обратно в время до Авраама. И вот эти все постулаты, все законы, которые принес Авраам практически свою веру в нашу жизнь, они рушатся под натиском язычества, под натиском таких неоверований, то, что сейчас происходит. И, конечно, мы смотрим, и нам приходится отстаивать нашу веру, наверное, как когда-то приходилось отстаивать ее Аврааму.
Да, ты очень здорово сказала именно про вот языческий мир, потому что, может быть, мы так его сейчас вот прям не называем, да, официально, если можно сказать, язычники, потому что там это все-таки немножко другое, но, вот, кстати...
Либерально-демократически, в основе которого лежит желание человека управлять собой природой.
Да, можно так сказать. И, например, все, ну, как бы такие ноу-хау идейные, которые появляются сейчас, ты действительно, когда ты смотришь на историю, понимаешь, что это когда-то давно уже было, это люди проходили. И действительно, цивилизация, она подверглась некой такой переплавке. И это отчасти началось и от Авраама. И правда, мы, может быть, действительно полагали, или не мы, а даже до нас еще люди, что вот тот мир, который они устроят, мир, именно основанный на вере в Бога, Бога живого, вот, на слове, да, на Писании, что это будет всегда, наоборот, будет еще только все это укрепляться. Но мы видим, да, что нет, вызовы продолжаются, и в каком-то смысле мы очень сейчас напоминаем евреев, которые вот постоянно были в разных вот этих языческих цивилизациях и чувствовали, что их предназначение – это сохранить то, что было им дано от Бога, и они старались это делать. Ну, скажем так, плохо или хорошо, но старались, и за это им огромное спасибо. Мы вернемся сейчас к Аврааму, и у меня просто такой вопрос. Вот если вы не читали, друзья, вы можете это сделать, конечно. Об Аврааме много написано в Ветхом Завете, почитайте, это первая книга Библии «Бытие». Но вот, ну, чтобы прям вот не углубляться настолько детально в его биографии, в любом случае, это был человек, который, ну, жил достаточно в обеспеченной семье, это был целый клан, раньше вообще жили люди кланами. И вот в один прекрасный момент Авраам берет свою семью, берет то, что ему принадлежит, и уходит как бы в никуда. Вот для меня это очень интересный такой момент, правда, потому что, ну, в каком-то смысле у нас, мы сами в нашей жизни иногда сталкиваемся с тем, с каким-то тупиком, опять же, с какими-то вызовами, и понимаем, что вот то, что у нас есть сейчас, нас не устраивает, мы хотим чего-то большего, пока еще не знаем, чего еще, но что-то побуждает нас каким-то действием двигаться вперед, что-то менять. Или, ну, скажем так, побуждение, мы можем за ними пойти или не пойти. Вот Авраам пошел. Вот как ты понимаешь, почему именно он ушел из этого Ура Халдейского? То есть что явилось вот таким, да, мотиватором, что его толкнуло уйти в никуда? Тем более для человека древнего мира это вообще просто, ну, нарушение всех там парадигм.
Ну, надо тогда говорить все-таки о детстве Авраама, потому что мы в Библии не раскрывается его детство, и вот эти побуждающие мотивы, они начались с детства. Действительно, Авраам родился в семье довольно богатой, его отец был жрецом храма, он в Уре Халдейском. Это современного Ирака, скорее, хотя в некоторых источниках говорится как Ирана, но скорее все-таки у современного Ирака. Во времена Немрода, наверное, многие читали Библию, знают, что был такой царь Немрод в Вавилонской башне. Это тоже интересно. И вот это вот многобожье, отец Авраама, Терафара, как в синодальном переводе, он делал башков. Вот эти вот Терафимов, которым поклонялись в Уре Халдейском. И такая хорошая торговля, он за счет этого жил. И вот как раз когда Аврааму было 3 годика, он был еще маленьким ребенком, и он задумался о том, что не может быть, что вот эти куклы, которые делает папа, могли что-то менять в этом мире. И он стал ставить такие эксперименты, которые, ну, наверное, были недопустимы. Даже если бы наши дети такое делали, мы бы тоже их наказывали. Допустим, он мог взять башка, который сделал папа, и кинуть его в печь. И потом говорить о том, что ну ничего же не меняется, посмотри, вот он превратился в глину, из которой ты его сделал. Или поставить, перебить всех башков какому-то из них в руки какую-нибудь палку и сказать, вот смотри, вот этот вот божок всех перебил. А папа говорил, такого быть не может. А, так даже он это сделать не может, а что же вы ему поклоняетесь и верите? То есть еще когда Авраам был ребенком, он задумался о том, что вот эти вот башки, которые сделает папа, ничего не могут принести в мир. И он начал задумываться о том, что есть тот, кто все это создал. Тот, кто действительно является творцом и движущей силой всего, что происходит в этом мире.
Это еврейские источники вот про его детство?
Да, потому что... естественно, естественно. То, что я говорю, это естественно еврейские источники, это естественно Талмуд. Это, естественно, устная Тора. Поэтому вот, из еврейских преданий мы можем видеть вот то, что дальше происходило с Авраамом, когда он еще был не Авраам, а Авраам.
Авраам.
Отец, да, отец высот. И когда он был первым диссидентом практически. И знаете, к чему это привело? Что даже его папа, видя, что то, что с ним происходит, предал его и донес на него. И его посадили, он сидел в тюрьме. Но это его не сломило. И есть даже такая... Один из мидрашей о том, что даже его бросали в печь огненную. Ну, это как бы мы вынесем за скобки, а то, что он как бы вот, был в заключении за свою веру. И в конце концов вся эта борьба привела к тому, что однажды он услышал голос Бога. И Бог ему сказал «Лех леха». «Иди, иди». «Лех леха» – это «иди, иди». Но это больше, чем просто «иди». Вот «Лех-леха» – это как бы «уйди от себя», «уйди отсюда», «перемени что-то», и «иди своим путем». И когда он услышал голос Бога, когда Бог сказал ему «выйди отсюда и иди туда, куда я тебе укажу», естественно, что он уже был подготовлен своими размышлениями, своим настроем, своим поиском Бога, он уже был подготовлен к тому, чтобы услышать голос Бога и повиноваться ему, и Господь его поведет. И тогда отец, который видел все то, что происходит с сыном, он тоже пошел с ним. Мало того, Авраам уже был женат, он же был взрослым человеком, и он взял свою жену, он взял своего отца, он взял своего племянника. А почему он взял племянника Лота? Потому что Лот остался как бы на него. Отец Лота умер, и, соответственно, он взял этого своего племянника и пошли туда, неизвестно куда. Вот идти туда, не знаю куда. В неизвестную страну. А для этого нужно было перейти через реку. И вот они переходят через реку, и вот это вот перейти через реку, евреи, оттуда пошли евреи. Это одно из мнений, одно из толкований, традиций, потому что, конечно, мы знаем, что еще и он был потомком Эвера, тоже, в общем-то, еврей, да? Вот так началось путешествие из Ура Халдейского в Харан сначала. Харан – это действительно территория современной Турции, город Эдесса.
Интереснейшее просто, на самом деле, сведения именно из еврейских источников, потому что они дают, ну, как-то более полноценную картину. И ну, мы понимаем вот эту причинно-следственную связь, мотивации. Потому что когда читаешь просто в Писании, да, вот жил себе человек, жил среди язычников, и вдруг его стукнуло, значит, он решил пойти куда-то, почему, как. Поэтому спасибо тебе, это очень ценно. И, кстати, по поводу фары, то есть мы, опять же, Писание об этом не говорит, но получается, что он, ну, раскаялся в том, что он доносил на сына и поменял свои убеждения, то есть решил вот пойти за ним, тоже сделать этот шаг навстречу.
По сути, да, потому что он оставляет все и идет за сыном. Он оставляет свой дом, оставляет свое дело, которым занимался, вот этих башков, которые он как бы и идет за сыном. Но, правда, как бы далеко они не ушли, они остановились в Харане, и там он умирает, Терах, Фара, и дальше уже Авраам продолжает свой путь с женой, со своим племянником Лотом. И вот это путешествие уже начинается без отца. Все-таки вот то же самое, что произошло в пустыне, да, вот то, что старшее поколение, оно как бы вышло из Египта, но
не вошло в землю обетованную.
Не вошло в землю обетованную.
Смотри, мы понимаем, что вот эта личность, несмотря на ее историчность, то есть он реально жил, но вот все, что с ним связано, и все, что оставлено в Писании, вот в каких-то других источниках еврейских, оно же имеет как, ну, некое такое тоже можно назвать пророческое значение, контекст, то есть разные образы. Вот этот переход через реку, когда ты говоришь, они перешли, это некий Рубикон, и вот здесь началось их еврейство. То есть если мы переведем это, ну, на нашу жизнь, то есть как понимать этот переход? У нас тоже есть река, перед которой мы останавливаемся.
А у нас несколько переходов. У евреев было несколько таких переходов. Если мы посмотрим, то это был переход через Черное море, да, где началась новая жизнь, новый путь. И у нас с вами, как бы, у христиан есть еще один переход, когда мы в воды крещения, да, когда мы приняли Ишуа Хамашеха, Иисуса Христа, мы вошли в воду крещения, мы тоже перешли через вот этот Рубикон, перешли через реку. И вот эта новая жизнь, которая у нас началась, все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И вот это лех-леха, оно как сказано каждому, кто перешел через реку. Для нас очень важно, чтобы мы делали то же самое, что делал Авраам. Он перешел через реку для того, чтобы служить Богу, да, для того, чтобы быть ему послушным. У него была цель, он должен был быть основателем народа, и не просто народа, а многих народов, которые принесли веру в этот мир, которые принесли Бога в этот мир, вернули его в этому миру.
Смотри, как выстраиваются отношения между Богом и Авраамом. То есть вот Авраам слышит призыв, у него, как ты сказала, есть вот эта неудовлетворенность, его не удовлетворяют вот эти объяснения людей вокруг, что есть какие-то идолы, которые влияют на мир, и мы должны им поклоняться. Он говорит: нет, я в это не верю. И это такой некий вызов, который Господь принимает, выходит к нему навстречу, говорит: Авраам, иди за мной. Ну вот он вышел из этого Ура, да, то есть опять же, перешел через реку, мы опять переносим это вот на нашу жизнь, да, вот что-то происходит, мы находимся в поиске, видим какой-то ориентир, идем на него, движемся и так далее. Но вот дальше, как складываются отношения между Богом и Авраамом? Какие условия, может быть, Бог выдвигает Аврааму? Что Авраам должен был сделать для того, чтобы быть под Божьей защитой? И вообще, как выстраивались эти отношения? Через что? Какие у них заключались заветы, если они были?
Ну, во-первых, завет, который был заключен, это соглашение о том, что Бог даст Аврааму землю во владение ему и его потомству. И Бог обещал, что потомство Авраама будет многочисленным. И вот выходит Авраам, богатеет, в общем-то, находится в таком привилегированном положении. Что значит, у него нет дворцов, у него нет собственной земли, он живет в шатрах, он как бедуин все время в дороге, в пути. И кажется, что вот все хорошо, он путешествует уже по вот этой вот земле Ханаана, куда он пришел, кстати, тоже интересная вещь, потому что эту землю обещал Ной, говорил о том, что это будет земля Сима, а ее завоевал Хам и отдал своему сыну. То есть тут тоже вот такая вот вещь, что да. Авраам пошел по земле, которая была обещана Ноем его предку. И, но при этом он нигде не останавливается, он не строит города. Он живет, вот как ему говорит Бог, ты иди, не укореняйся в этой земле, потому что я тебе покажу нечто большее. И вот кажется, что что-то исполняется. И он богатеет, но вот в один прекрасный момент от него уходит Лот, и получается это совершенно, в общем-то, неблаговидным образом, потому что пастухи Лота и пастухи Авраама поссорились между собой из-за воды, и вот Авраам говорит Лоту о том, что выбери, куда идти, иди от меня, потому чтобы не было ссоры. И Лот выбирает, как ему казалось, лучший путь, и более плодородные земли идет в Содом и Гоморру, а Авраам, он остается в такой гористой местности и опять слышит голос Бога, что я сделаю тебя отцом множества народов. А дальше что? А дальше засуха, а дальше они идут в Египет, а дальше ему предстоит выдать свою жену за свою сестру, в принципе.
Да, тяжкая история.
Это не было ложь, потому что действительно Сара, да, она была его сводной сестрой.
Это тогда была не до конца было... правда. Это было это по-еврейски, да?
Ну, это не совсем по-еврейски, просто вот если посмотреть, мы же смотрим на Авраама с позиции морали уже, который Авраам установил, да, который Бог установил через Авраама, с позиции закона. А ведь Авраам жил в то время, когда
закона не было.
Не было. И, по сути, если смотреть вот с той позиции, то он ничего особого и не сделал.
Ну, думаю, что закон проявил, совести человека, конечно,
его он проявил, он проявил как бы малодушие, но... Он человек?
Да. Нет, но он так и называет вещи своими именами. Он говорит, я испугался, поэтому... Испугался,
вот, да, но Бог, но Бог защитил его, защитил Сару, и он вышел оттуда еще и победителем, потому что ему Авимелех дал деньги, дал, чтобы... Для чего дал эти деньги? Что это было? Чтобы показать, что Сара невинна. Ничего с ней не случилось. Он просто вернул мужа, сказал, идите от меня, чтобы со мной не случилось чего-нибудь плохого. И больше вот таких падений, таких отступлений малодушия Авраам не совершал. Где бы Авраам ни был, он всегда ставил шатер, и он всегда приносил жертвоприношение. И все окружающие народы уже знали, что это особый человек, который поклоняется незримому, невидимому Богу, единому. И, конечно, эта слава Авраама, особенно после того, когда он защитил Лота, когда Лота взяли в плен, и Авраам услышал об этом, и тут показывается нам, что он не просто какой-то там отец народов, отец множества, там, или там высот, или какой-то там смелый. Он просто пошел, сразился с четырьмя царями, их победил, вернул Лота. И освободил и не только Лота, но и всех, кто был в плену. И, в общем-то, благодаря этому даже царь Селима, Мельхиседек, пришел и благословил его, да, посмотреть, что же это за человек, который вот, делает, о котором такая молва, который является поклонником живого Бога, и который Бог так благословляет во всем. И потом апостол Павел...
Угу. Да, договори, пожалуйста.
Что, да, апостол Павел говорит, что сам Мельхиседек без роду, да, без, о котором мы ничего не знаем, хотя мы знаем, еврейская традиция говорит нам, кто это, что это Шем. Ну ладно, это уже другой вопрос. Но сам Авраам отдает десятину, да, вот Мельхиседеку, и как бы признавая то, что, опять же, то, что ты является священником того самого Всевышнего Бога, да, вот этот вот Селим, это не что иное, как Иерусалим, и вокруг Селима, вокруг Иерусалима, вокруг горы Мориа, вся история еврейского народа и крутится. И, конечно, в общем-то, вот там самой вершины жертвоприношения Исаака, или мы еще о чем-то поговорим.
Ну да, здесь можно еще тоже немножко там о жертвоприношении, раз уж мы начали эту тему, что жертвы приносились, понятно, и язычниками.
Ну да, жертвы приносились язычниками, да. Но здесь жертва приносилась единому Богу, и это была мирная жертва. Но самое главное другое, что Аврааму было сказано, что Бог сам усмотрит места, на которых будут приноситься жертвы.
Угу. И вот мы видим, с чем это связано, почему это были определенные места, указанные Богом. То есть мы можем понять, вот, скажем, Божий замысел, почему именно в этих местах? Или это не объясняется, и, собственно говоря,
нет,
это такая
тайна? Это объясняется, что приносили жертву для чего? Для того, чтобы окружающие народы могли... Это была проповедь. Это была проповедь окружающим народам. Когда Авраам приносил, он же не просто молча приносил. Он в этот момент провозглашал то, что на этом месте он провозглашает власть Всевышнего.
И это было как? Громко как-то на возвышенном?
Да, да. Это было так, чтобы это могли... то есть жертвы всегда они всегда приносятся при многолюдстве, они никогда как бы не приносятся. Единственная жертва была принесена, и то были свидетели приношения этой жертвы, это жертва как раз Исаака. И вот это очень интересный момент, когда... мы знаем этот момент из Библии хорошо, и он читается всегда вот в синагогах, он читается на Рош ха-Шана. Это жертвоприношение Исаака. И чем знаменательна эта жертва? То, что она была отложенной жертвой. Вот если Авраам на каждом месте рядом со своим станом приносит жертву, то здесь уже ему Бог сказал о том, что нужно отойти на 3 дня пути. То есть надо взять... мы же не говорили еще о самом главном, о том, что путешествие по Ханаану, заглядывая в Египет, но все обещания Бог исполняет, кроме самого главного. У Авраама и Сары нет детей.
Да, да.
Угу. Как, может быть, Бог обещает, что у тебя будет потомство, что у тебя будут дети, ты будешь отцом множества народов, у тебя вообще никого нет. Mm-hmm. Это год, 2, 3, 4, 10. А он уже старый, Авраам. Да и Сара, хотя она и очень красивая, она не молодая.
Сколько можно ждать? Это вызовы, на которые попытались ответить сам Авраам с Сарой. Мы знаем, да, что они сделали, там появляется Агарь. Уже вот образуется такой треугольник, она беременно рождает сына, в котором, конечно, Авраам там сначала души не чает, потому что это его ребенок, а потом возникает конфликт, так как все-таки то, что Бог обещал, исполнилось, и исполнилось самым невероятным образом, как это именно часто бывает в отношениях с Богом. Сара вдруг зачала и рожает ребенка в таком позднем возрасте. Кстати, вот о возрасте Сары идут постоянные споры, потому что в одних источниках там говорят, что ей там было 90 или около 100 лет, Например, я слушала лекцию тоже одного профессора, по-моему, из еврейского тоже университета, и вот он говорил, что ей было около 50 лет, но это все равно был достаточно зрелый такой возраст для того периода, и можно сказать, что это тоже было чудо, что женщина родила. Вот, кстати, ты к какой версии больше склоняешься?
Нет, я склоняюсь к версии той, которая написана в Библии. То, что столько лет прожила Сара, столько лет прожил Авраам. Мы знаем, что Сара прожила 127 лет, а Авраам прожил 175 лет. Мы знаем, сам Авраам сказал, что у него у 100-летнего, у 90-летней Сары. Поэтому я не знаю, конечно, я знаю, что есть критики Библии, что Библия, в принципе, как бы все предлагалось принимать духовно, что не было этого, и этого тоже не было, и вообще никакого Эдемского сада не было. А что было, мы не знаем. Но я не придерживаюсь этого мнения, я, в общем-то, придерживаюсь того, что написано в Библии. 91
год. Хорошо, Саре было 90 лет.
91 год ей было, когда она родила Исаака, и никто не верил, что это ее сын. Ей пришлось собирать спирт людей вокруг себя и кормить ребенка у всех на глазах, чтобы все видели, что она является...
Это ее ребенок, она его родила.
И, в принципе, вот все, ну, как бы, ополчились на Сару, зачем Сара дала служанку Агарь Аврааму, что вообще это такое. Опять же, надо смотреть на все это с позиции не нашей, от позиции того народа и той традиции, которая была в те времена. И для Сары было нормально, что она дает свою служанку, от нее родится ребенок, который будет принадлежать Саре, и она будет его матерью. Но так не получилось. Но почему не получилось, это уже другой вопрос. Но надо не забывать, что Сара, она тоже как бы не от себя это делала. А то, что сказал, она тоже была как бы пророчицей. И помните, что сказал Бог Аврааму? То, что скажет тебе твоя жена, слушай.
Ну да, это тогда, тоже, когда она сказала уже, да, что отпусти да, своего то, ребенка, что, Измаила вместе с Агарью, да, то слушай
ее. Если бы Богу было неугодно, то Измаил бы не родился. Но мы знаем, что от Измаила пошли измаильтяне, что народы, которые также исповедуют авраамическую религию, и поэтому мы не можем, в общем-то, критиковать в данный момент.
Это не критика, это, конечно, размышление, и я думаю,
произошло,
и я думаю, что у Бога нету намерения постоянно тоже бегать за нами и стелить солому, он дает нам возможность и ошибаться, и делать что-то, что, допустим, не относится к его воле, и чтобы человек это сам понял. Ну, сложная, конечно, история, но мы прекрасно понимаем, что мы не живем в таком рафинированном, обложенном вате мире, даже если ты веришь в Иисуса Христа, что каждый твой шаг будет контролироваться Богом, и все такие моменты неправильно купироваться, и Бог будет вмешиваться, разруливать за тебя и делать так, чтобы у тебя все было в шоколаде. Ну хорошо, мы можем просто двинуться дальше все-таки к именно жертвоприношению, потому что мы с этого начали, вот и вспомнили вот как раз о том, что нам нужно озвучить, как же появился этот чудесный ребенок Исаак. Вот ты просто говорила, что это было особое жертвоприношение, потому что здесь нужно было отправиться в путешествие вот на три дня. На три дня пути.
И главное, чтобы было установлено точно, где это должно произойти. Это должна была быть гора Мориа, близ Селима. И нужно было взять... То есть не там эти дрова искать, да, кажется, ну приди там и найди там дрова, да. Дров мало, что ли. Нет, нужно было взять с собой. И вот эти дрова, которые нужно было взять с собой, и главное, чтобы было сказано, его надо принести в жертву. Вот представляете, когда отцу говорят, что ты должен принести в жертву ни ягненка, ни птичку, ни козу, а собственного ребенка. Вот знаете, наверное, для нас это самый большой ужас. Но дело в том, что Авраам-то знал, что да, это может быть, потому что в его народе, в Уре Халдейском, там, откуда он вышел, там были жертвоприношения человеческие. Поэтому это не было чем-то сверхъестественным. И вот здесь позиция Авраама. Он как получил этого ребенка? Сверхъестественным образом. Ему Бог сказал, что будет этот ребенок. Он его дождался. Но кому этот ребенок принадлежит? Кому Исаак принадлежит? Кто его дал? Бог? Значит, если Бог потребовал его назад, надо вернуться. И когда разрывалось сердце Авраама, он же Саре ничего не сказал? Они же ушли, не поставив Сару в известность?
Ну да, да.
И когда они шли, интересно, что там назван отрок, но если мы посчитаем через жизнь Сары и через сколько прошло это времени, когда Сара умерла сразу после вот этих событий, то, что Исааку в этот момент было лет 36, то есть 30 с небольшим. Тоже напоминающая, да, такая вот цифра. И кто должен был нести эти дрова туда, на гору Мориа? Кто их нес?
Да.
Их
несут сам Исаак.
Исаак. И сразу у нас такие ассоциации, да, кто нес... крест.
На себе, да, зачем деревянное себе? Такое, да, сооружение.
Да, да, и зачем, да, вот такая жертва. И они приходят на гору Мориа, и что же это за гора Мориа? Вот если мы сейчас посмотрим карту современного Иерусалима, мы видим, что на горе Мориа сейчас находится мечеть. Главная мечеть на Храмовой горе. Это самая, где до нее... Давидом был построен храм.
Храм.
То есть это место первого храма и второго храма. Это святое место для евреев. И вот это вот, что Бог сам выберет себе для жертвы. Ты должен идти туда, вот на это место. Это будет постоянное место, где будут приноситься жертвы. И мы знаем, что кто еще был практически там же, чуть-чуть, вот если кто был в Иерусалиме, знает, что там буквально 10 минут. Да. Угу. Голгофы.
До Голгофы, да.
Угу. И опять же ассоциации неразрывные, которые, в общем-то, мы видим, когда мы читаем, оно просто открывается там, этот вот замысел. Все открывается. Вот это мессианское пророчество в каждой букве Торы, в каждой букве Библии. И они приходят на гору Мориа, и вот этот уже не юноша, ну, по тем временам, когда по 175 лет жили, наверное, он был молодым человеком. Но 30-летний юноша спрашивает, а где же жертва? А кого приносится? И тут говорит Авраам своему сыну, что Бог усмотрит тебе жертву. И все-таки он до конца проходит, он кладет своего сына на жертвенник, уже Исаак понимает, кто жертва, и добровольно, да, добровольно ложится на жертвенник, уже занесена рука, уже в сердце своем Авраам прощается с сыном, и вот эта вот жертва, которая уже как бы перешла в действие, потому что он с рукой уже как бы коснулся своего сына. В некоторых еврейских мидрашах говорится, что он уже как бы стукнул, но убил, но Бог воскресил. Не знаю, опять же, здесь об этом не написано, потому что в Библии написано о том, что не делай
останавливает,
этого.
Да. Останавливает ангел.
Останавливает ангел. Вот агнец, которого ты принесешь жертву. И как бы вот с этого момента вот этот агнец становится главной жертвой. Главной жертвой у евреев – это однолетний агнец.
Жертвой за человека.
За человека, да, жертвой за грех человека. Возьмите за грех смерть, да, вот, вот эта вот смерть этого агнца, она приносит жизнь человеку. И вот этот рог агнца, вот этот самый рог, шафар, который трубят каждый Рош ха-Шана, провозглашая, потому что Бог все видит, Бог усмотрит. Иегова Иры на горе Господней усмотрится. И, конечно, мы в этом видим уже самую-самую непосредственную, уже не отсыл, а просто мы видим жертву Машаха, жертву Иисуса Христа, Ишуа Хамашеха, как хотите, так называйте. о том, что действительно вот вся эта история с Авраамом – это не что иное, как история Бога Отца, Сына Его, любимого нашего Господа Иисуса Христа, который умер за всех за нас, став невинной жертвой, даруя нам жизнь.
Вот ты знаешь, когда ты сейчас вот рассказывала про Исаака, это очень важный момент. Действительно, он был взрослым молодым человеком, это же не ребенок, которого скрутили насильно, да, и принесли в жертву. Это человек, который может сопротивляться. И вот я помню, когда мы ставили спектакли на эту тему, тоже именно как раз про Авраама, историю, и долго рассуждали и по поводу истории Измаила, потому что, понятно, для отца это тоже его ребенок, он тоже об этом переживал, и было тяжело вот отправить их с матерью в эту пустыню, хотя Бог о них позаботился. Но вот вставал такой вопрос вот в наших рассуждениях, если бы, например, на месте Исаака был бы Измаил, то вот навряд ли, судя по тому характеру, которым обладал этот человек, навряд ли он лег, конечно, под нож. Он стал бы сопротивляться, он не дал бы принести себя в жертву, а Исаак дал. То есть вот это действительно такое, ну как, знание человеческой сути, потому что Бог их тоже ткал по чреве их матери, он знает, что за человек выйдет, да, каким он будет. И мы читаем про Измаила, да, что вот он дикий осел такой, упрямый своим нравом, что он будет многих побеждать, и руки всех тоже будут на нем. Это человек противления, человек войны, но никак не человек шатра, тихий, мирный, таким, каким был Исаак. То есть я его не идеализирую, просто говорю, что у человека вот такая черта, он был рожден. Это не значит, что ему было легко. Несмотря на то, что он обладает другим нравом, это непросто тоже взять, лечь под нож и режьте меня. Конечно, это было тяжело, и, наверное, в течение там, этого путешествия, когда они шли к этой горе, ну, наверняка мысли-то разные крутились. Все-таки, скорее всего, что-то такое было, и размышления, какие-то вопросы с отцом, а может быть, они и мало говорили, я не знаю, но, конечно, это было не просто Исааку, но он это сделал, как сделал Иисус, когда он молился в Гефсиманском саду, да, и говорил: «Господи, я не хочу, то есть я здоровый, ну, как сказать, человек, я не хочу для себя плохого, но пусть будет вот воля твоя». Это очень важный момент.
Ну да, практически это то же самое, о чем мы сейчас говорили, что и Исаак, и Иисус, они добровольно принесли эту жертву себя за других. Да? А самое
за
главное,
других.
Что они исполняли то, что говорил отец. Да? То, что говорил отец. В данном случае отец – это Всевышний.
Всевышний, да. Смотри, вот буквально тоже в двух словах, как можно объяснить, вот почему же все-таки это было допущено с Авраамом, почему эта история должна была произойти, вот почему Бог так его испытывает, то есть можно ли, например, было обойтись без этой истории, вот, ну, допустим, да, Авраам поверил Богу, он за ним пошел, Бог ему дает обетование, обещание, рождается ребенок чудным образом, ну и дальше как бы от него идет потомство, и все хорошо, и доходим до самого Иисуса Христа. Почему и Авраам, и Исаак должны были этот момент пережить, и мы читаем об этом?
Слишком много им было доверено, потому что Бог на них поставил историю, историю не кого-нибудь, а историю своего сына, который должен будет прийти в мир. И вот самое, наверное, главное то, что вопрос веры. Вот вера без дел какая? Мертвая. Вот можно верить, но когда у тебя что-то происходит в жизни не так, ты можешь отступить. Бог знает сердце наше. Бог моделирует иногда ситуацию так, что нам нужно переступить через какие-то свои проблемы, довериться Богу и делать то, что Он говорит до конца. Тот, кто это делает до конца, тот является, вот как сказано об Аврааме, мужем веры. А как проверяется вера? Как можно тебе доверять, вот как, если ты не прошел испытание? Как тебе можно доверить, самое главное, если непонятно, ты все сделаешь до конца или нет? Вот для того, чтобы пойти дальше, для того, чтобы тебе доверили нечто большее, ты должен переступить через свой страх, через свою зависимость, через свои желания, отдать что-то в жертву. Это требуется от всех от нас, от тех, кто пошел путем веры, это жертва, переступать через себя, лех-леха, отойди от себя, выйди из себя, и тогда ты получишь нечто большее, я тебе доверю нечто большее. Именно поэтому такая жизнь у Авраама, такая жизнь у Исаака, непростая жизнь у Исаака, да, вот эти мужи Божьи, от которых зависело наше спасение, вообще целый народ, который до сих пор, да, вот странствует, живет, пройдя через неимоверные испытания, все равно, как бы, сейчас мы видим, что народ есть. Вот для этого нужно было вот такие испытания, такие дела. Докажите своей верой, докажите своими делами, что вы именно те, за кого вы себя выдаете. Вот Авраам доказал, Исаак доказал. И они получили то, что Бог им обещал. От вас произойдет великий народ. От Исаака произошли дети.
Это сильно, да. И я думаю, что, может быть, это еще связано с тем, чтобы события, которые произойдут позже уже со Христом, чтобы была вот эта отсылка к тому, что, да, что когда-то это задумывалось, и это свершилось вот через Авраама и через Исаака, через людей, которые готовы были пойти до конца ради Бога. И Бог говорит, я иду до конца ради вас. Вот здесь такое тесное переплетение, потому что Бог, Он все время будет за нас сражаться. Вот главное, как ты правильно сказала, это не отступить, потому что очень много вызовов, очень много. Как, например, было у того же самого Авраама, когда ему обещали, и он ждет многие-многие годы, и ничего не меняется изо дня в день. А ты попробуй при этом продолжать доверять. И вот оно совершается. Хорошо, вот если мы, ну, скажем так, уже под итог делаем о нашей сегодняшней передаче об Аврааме, и мы начали с того, что эти древние люди, они для нас до сих пор живы, для евреев, для неевреев, для людей, которые так или иначе думают о вере, вере в Бога живого, пытаются находить ответы на свои вопросы, отвечают на какие-то вызовы, воцерковленные или не воцерковленные, пока люди разных конфессий. Но я бы хотела вот о чем спросить. Как ты считаешь, какое сейчас основное наследие для нас вот в нашем мире мы чувствуем от Авраама, которое мы прям вот можем потрогать, осязать, вот в чем оно?
Верь. Верь в единого Бога Всевышнего, который он нам, он же нам эту веру подарил. И до него же язычники были, идолопоклонники. А он сказал, что нет, есть только один живой Бог, Бог Авраама. Он так и называется, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он по-другому не называется. И хотя он в религиях, в том же исламе, он Авраам, но история, она как бы открывается та же самая. Был он, который принес веру в живого Бога и стал другом Божьим, поверь. Поэтому да, это самое главное, что он нам принес.
Поэтому и отец многих, да, мы убираем вопрос, который мы ставили в начале передачи.
Отец множества. Отец многих. Когда ему Бог поменял имя, когда он прошел испытание, после того, что он прошел испытание, Всевышний меняет ему имя, и он из отец Высокого
Авраама
становится отцом множества. И от него произошло не только еврейский народ, мы знаем, что и арабы от него произошли, и еще некоторые народы Востока от него произошли, потому что после смерти Сары он был женат на Хитуре, хотя многие говорят, что традиции еврейской, что Хетура – это Агарь, которую Исмаил вел, которую не Исмаил, а которую сам Исаак вернул отцу, и от нее еще родились дети, которые потом были отосланы. От него они тоже понесли в себе эту веру отца, так же, как Исмаил. Поэтому действительно отец многих народов в семени моем благословятся, и здесь не только в семени через Иисуса Христа, но и в прямом семени, которое произошло от Авраама, который в конечном итоге приводит к Иисусу Христу, потому что иначе быть не может, свое тянется к своему.
Да, и, конечно, как ты уже сказала, это духовное значение, отец многих, то есть для людей, которые верят в живого Бога, он отец веры. Отец Поэтому, веры. Да, отец многих народов, конечно. Вот Я бы еще, может быть, сказала, потому что Авраам и вера – это такие торжественные понятия, что Авраам, вот недавно прослушала одну проповедь о вере, мне очень понравилось, как там, ну, как бы разложили на таких вот несколько частей именно это само явление в нашей жизни, вот и оно очень соответствует Аврааму, поэтому я бы сказала, что для меня это один из самых таких актуальных, современных людей, вот несмотря на парадоксальность, что он там ветхозаветный патриарх. Но Авраам – это человек, который услышал слово от Бога, человек, который принял его, это слово встал на него, человек, который принял решение, то есть принял решение, что он пойдет за Богом, то есть принял решение доверять ему. И человек, который это сделал. Вот эти несколько моментов, да, которые очень его отличают, может быть, и от нас в том числе, потому что мы можем слышать, мы можем даже принимать решения, но не всегда мы доводим все это до конца, до дела. Авраам это сделал, в принципе, как, например, то же самое сделал это и Исаак, как сделал это Иисус. Он довел дело до конца, и теперь остается только дело за нами, дорогие.
То, о чем мы говорим, что вера без дел мертва.
Вера без дел мертва.
Если мы не доводим, не показываем нашу веру в делах, то эта мертвая вера, она ни к чему не принесет, ни к чему не приведет.
На этом мы и заканчиваем наш сегодняшний эфир. Дорогие, я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Инна, спасибо огромное. И всем, дорогие, всем шалом.
Шалом.
Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.